Благодать и мир всем присутствующим, братьям, сестрам, гостям. Пред нами очень важное служение, которое вместе с вами, как по местной церкви, будем сейчас совершать. А перед этим у нас Священное Писание, к которому мы обратимся, прочитаем слова, будем иметь рассуждение, затем у нас очень хорошая возможность Богу помолиться. В Библии есть последняя книга, называется она «Откровение». Консервативные исследователи Библии утверждает, что эта книга была написана последней. Самая последняя книга в Библии – это книга Откровения. Вы, читающие Библию, помните, что когда будет завершаться человеческая цивилизация, которая будет полностью под правлением Бога, под Его властью, интересно отметить, что когда верующие получат воскресение тела, и будут уже спасенными. Вы помните, какую песню они будут петь? А в чем суть новой песни? Вы помните, что когда они увидят Христа, старцы, помните, мы об этом говорили, будут снимать венцы свои, и что будут говорить? Достоин ты, достоин принять честь и славу. Почему? Потому что ты был заклан за нас. У меня вопрос очень серьезный. Зачем в вечности говорить о страданиях Христа, когда все позади? Зачем? Это здесь надо говорить. Почему Библия, Господь через Слово Свое напоминает нам об этой очень важной детали? Что когда все будет позади, мы все равно будем, дети Божьи, будут благодарить Христа за спасение. Почему? В этом сила. Только в вечности Божьи дети до конца поймут, что значит Христос умер за грехи людей. Неудивительно, что во свете этого Христос дал очень простую заповедь. Это делайте в мое воспоминание. Когда Павел размышлял о страданиях Христа, то он прямо говорил, мы с вами рассматривали несколько хлебопреломлений подряд, первую главу первого послания к Коринфянам, где звучат очень сильные слова. Для спасаемых слово о кресте чем является? Силой Божьей. Для спасаемых слово о кресте, не крест, не крестное знамение, а слово о кресте, размышление о кресте, размышление о страданиях Христа является силой. Осмелюсь, опираясь на этом, сделать вывод, который хочу предложить вам. Сильное христианство, сильная поместная церковь – это та церковь, которая ценит страдания Христа и понимает, что только в страданиях Христа сила верующего. Недавно пришлось быть свидетелем рассуждения об очень серьезном споре, который ведется сегодня в христианстве. Вот есть одна позиция, есть другая позиция, и каждый пытается доказать, что ты не прав, а этот говорит, ты не прав. Задается вопрос одному из служителей церкви, очень известный на сегодня. Скажите, пожалуйста, есть ли что-то, что могло бы примирить эти две позиции в христианстве? Ответ был простой, лаконичный и конкретный. Да, это крест Христа. Те, кто пытаются доказать свою правоту, не знают крови Христа, не знают силы Христа. Во Христе не спорят. Когда видишь распятого Христа, нет дискуссий, нет желания доказать свою правоту, а есть желание послужить другому, в этом сила Христа и проявляется. Мы с вами сегодня имеем особую привилегию. Бог действительно утром обновил милость свою к нам. Сегодня особое служение, в котором присутствуют наши дорогие братья и сестры. Я почему говорю «дорогие»? Потому что они редко бывают на собрании, встречая одну из наших старец, приветствуя там при входе. «Сестра, как ваше здоровье?» «Неважно, плохо, но я должна быть на собрании». Для нас сегодня у нас есть много дорогих братьев и сестер, которые понимают, даже если я болею, а в Доме Божьем я должен быть. Друзья, это хорошее понимание того, люди ценят общение христианское, люди понимают, что крест Христа, особенно когда речь идет о воспоминании страданий Христа, это сила наша, друзья, это благословение наше, это защищенность наша, это уверенность в завтрашнем дне. Мы обращаемся к тексту Писания, мы рассмотрели с вами первую главу первого послания Коринфянам. Мое желание предложить вам рассмотрение еще одной главы, которая тоже говорит о величии Христа, об искуплении Христа. Это первая глава послания Колоссянам. Сегодня у нас будет первая проповедь на эту главу, а затем мы несколько хлебопреломлений будем так шаг за шагом рассматривать мысли, описанные в этой главе. Я приглашаю вас открыть книгу послания Колоссянам, глава первая. Сегодня мы прочтем с 9 по 17 стих. Это пространный текст, но он с законченной мыслью. Мы не обо всех стихах подробно сегодня будем говорить, но чтобы более-менее общая картина у нас осталась, перед тем, как мы еще раз будем молиться вместе с вами и вспоминать страдания Христа, мы прочтем этот пространный отрывок. Итак, послание Колоссянам, глава 1, с 9 по 17 стихи. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. У нас вчера была возможность быть на конференции в State College. Интересную мысль один из спикеров приложил, говоря о силе действия крови Христа, коснулся истории израильского народа, когда Бог готовил этот народ к выходу из плена египетского. И было сказано, что вот в эту ночь, в которую вы должны будете выйти, я поражу всех первенцев во всей земле египетской. А для вас защищенностью будет кровь на косяках и перекладине. Я понимаю, что мысль, которую предложил спикер, это было размышление, этого нет записанного в Священном Писании, но она имеет под собой основание. Вот эта информация о том, что должен умереть всякий первенец, дошла и до первенцев в еврейских семьях. И представьте себе поведение или состояние старших детей в семьях. Они знают, что в эту ночь все первенцы должны будут умереть. Так Бог определил в наказание. Представьте себе положение первенца. Папа, а ты все сделал? Папа, еврейский сыночек, спрашивает папу. Папа, ты правильно помазал кровью? А ты убедись еще раз, почему? Потому что за тем, что правильно или неправильно, на этом лежит жизнь его. Если папа неправильно выполнил это определение Господне, то он умрет, и он это понимает. И представьте себе положение отцов. Насколько трепет был большой, они выполнили. Они видели эту кровь, которой помазали косяки и перекладину дверей, и что от них ожидалось? Ничего. Вы понимаете, они сделали, и фактически одно только, ничего больше. Папочка, ты правильно сделал. Время без 5:12, простите за улыбку. Сынок, нам остается ждать. Вот о чем, друзья, здесь идет речь, когда мы говорим о крови Христа. А что мы будем? А будет ли? А получим ли? Друзья, для того, чтобы те, кто сомневается в том, чтобы Бог милость свою пошлет к верующим людям и даст им избавление, вспоминайте вот эту историю, она для нас написана. Что сделал верующий всего лишь навсего? Я принимаю кровь Христа, как ту, которая очистила мои грехи. Это все, друзья. Больше от меня ничего абсолютно не зависит. Остальное я воспринимаю как? Верой. Это все, что нужно, друзья, обратите внимание. Ты сделал вот это, остановись, достаточно. Не надо там шуршить, не надо там трепетать. Ой, что будет, давай еще дважды помажу, чтобы посвежее было. Не надо этого делать. Ты выполнил то, что надо было сделать. Успокойся. Остальное все в Божьих руках. Мы говорим сегодня о Христе. Мы говорим сегодня о спасении. Мы говорим сегодня об избавлении, которое Бог подарил людям во Христе. Потому неудивительно, что чем больше верующие размышляют о страданиях Христа, никогда не много будет говорить об этом, тем больше жизнь их меняется. Мы опять возвратимся к откровению. Уже в вечности, когда все будет позади, верующие, Божьи дети, спасенные, будут петь песнь Агнца и благодарить Его за то, что Он их спас, спас через смерть свою. Даже в вечности это будут, друзья, говорить. Это будет основа, это действительно только в вечности Божьи дети до конца поймут вот то величие спасения, которое они получили во Христе. И не устанут всю вечность благодарить Христа. Не устанут, это правда, друзья. Итак, мы обращаемся сегодня к очень важной мысли призвания и избавления Божьего во Христе. Мы говорим сегодня о страданиях Христа. Мы говорим сегодня о том, что мы имеем во Христе. Пред нами очень важная картина, которую апостол Павел пишет в послании к Колосской церкви. Очень глубокая само по себе, по содержанию эта мысль, глубокая картина. И важным фрагментом вот этого текста, который мы с вами прочитали, является искупление верующих во Христе. Вот чем больше верующие размышляют о Христе, тем больше, тем более их представления о самих себе и об их отношении к Богу становятся более осмысленными, более глубокими, которые, это, в свою очередь, безусловно, сказывается на поведении, на образе жизни верующих. Итак, друзья, никогда Голгофу из своего взора не выпускайте. Никогда. В Голгофе сила наша. Сила лично отдельно взятого верующего и сила церкви, сила христианства. Любовь, вера, надежда, верность Евангелию, реальные плоды верующих в Колоссах, об этом Павел раньше пишет, вдохновили Павла, апостола, на особую молитву о верующих в Колоссах. И он, как мы с вами прочитали, молится и просит о том, чтобы они исполнялись познанием воли Божьей. Речь идет, смотрите, это в 9 стихе мы встречаем эту мысль. Я услышал, раньше он пишет, услышал о вере, услышал о терпении, услышал о том, какой плод вы приносите. Казалось бы, слава Богу, друзья, замечательная церковь. Нет, 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 мы не имеем права успокаиваться. Павел открыто признает нормальную церковь, здраво развивающуюся. Мы сегодня сказали примерную церковь. Но он реально понимает, что сколько бы верующие не возрастали, предела на земле они не достигнут. Совершенства на земле они не достигнут. И очень важно, Павел в одном из посланий говорит так, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Это самое страшное для христианина, вернее, не самое, одно из страшных, когда он достиг какой-то высоты и потом остановился. Это самое страшное. В народе есть поговорка «стоять на месте» значит «идти назад». Поэтому Павел, видя вот эти достижения, которые во Христе имели верующие, примерную жизнь, он говорит, я молюсь. О чем он молится? О чем он молится, друзья? Смотрите, это важно сегодня нам понимать. Это нам сегодня нужно, если мы считаем себя порядочными, считаем себя нормально развивающимися духовно верующими, это нас касается. Вот это вот желание апостола, видящего, что необходимо людям, даже на таком высоком положении духовном, это нас сегодня касается. Он молится, чтобы люди исполнялись познанием воли Божьей и, очень важное, поступали. Чтобы они познавали волю Божью, исполнялись познанием воли Божьей и поступали достойно Бога. На это мы вместе с вами обратим внимание. Первое, что мы с вами рассмотрим, что значит вести образ достойный Бога. Что значит вести образ жизни, достойный Бога. Павел обращает это к Колосской церкви. Еще раз, друзья, вспомним, что эта церковь нормально развивается. Она уже чего-то достигла. Поэтому эти слова, обращенные к Колосской церкви, сегодня обращаются и к верующим. Если вы считаете, что вы на какой-то ступени уже находитесь, это не значит, что все нормально, окей, больше меня не трогайте. Это сегодня ко мне относится, это к вам сегодня относится, друзья, слушатели, кто считает себя верующими, кто является верующими, поднимайтесь, растите. И в чем растите? Исполняйтесь познанием воли Господней. И важная деталь – вести образ жизни, достойный Бога. Мы бы задали вопрос, что значит вести образ жизни, достойный Бога. Для чего вообще следует вести образ жизни, достойный Бога? Для чего? Павел пишет так, что, чтобы они вели достойный образ Бога жизни. Но для чего? И Павел отвечает на этот вопрос. Смотрите, вот когда, всякий раз, когда углубляешься в текст Писания, еще раз благодаришь Бога за то, за ту глубокую, логичную мысль, которую всегда можно видеть в любом библейском тексте. Библия помогает нам правильно, логически, рационально мыслить. Итак, вести образ жизни, достойный Бога, для чего? Для угождения Ему, Павел пишет, для угождения Ему, во всем угождая Ему. Точнее, достойное дело для угождения Его. Для чего нужно вести образ жизни? Вернее, что значит вести образ жизни, достойный Бога? Это значит угодить Ему. Вы очень хорошо понимаете, что если вы работаете на компанию, и вы рассчитываете, чтобы ваш рейт, ваша зарплата поднялась, что вы делаете? Вы угождаете начальнику? Вы рассчитываете поднять вашу позицию, поднять ваше положение, поднять ваши salary, поднять вашу зарплату. И это правильно, друзья. Вести правильный образ жизни. Это не значит, что мы пытаемся земные мерки применить сюда. Здесь о другом идет речь абсолютно. Бог Небесный – это не ваш босс в компании. Ну, мы иллюстрируем на простом примере. Угодить Богу, то есть сделать приятное Богу, правильно, не просто удовлетворить Его, ну, теперь Он нас трогать не будет. Он всегда нас будет трогать до конца нашей жизни, это точно. Готовь нас к вечности. Но чтобы, обратите внимание, Писание определяет, вести образ жизни достойный Бога, это верующих касается. Для чего? Чтобы угодить Ему. Угодить Богу можно только, как вы думаете, каким образом? Через познание воли Его. Вы хорошо понимаете, опять, если вы работаете в компании, чего хочет босс. Хорошо понимаете. Вы всегда стараетесь узнать его настроение и что ему нравится. И это нормально. Как вы можете угодить Богу, как я могу Богу угодить, если я эту волю не знаю? Как? Библия подчеркивает прямо, что речь идет не о воле церковной, не о воле христианства, не о воле какой-то организации христианской. Будьте внимательны. Павел утверждает одно, что есть одна воля, которую нужно знать и которую нужно угождать, это воля Господня. А теперь простой вопрос, а как ее можно узнать, эту волю Господню? Как ее можно узнать? Как вы думаете? Каким бы образом вы могли бы узнать эту волю Господню? Вот вы познакомились с человеком. Откуда вы можете знать, что ему нравится? Как вы думаете, откуда? Ответ простой, общаясь с ним, не так ли? И не надо изобретать книг, не велосипеда, книг много читать. Друзья, общайтесь с Богом всего лишь навсего. Это не сложно. Это не сложная какая-то математика, это не сложная философская какая-то идея, до которой надо дорасти. Ребенок в семье на любом уровне общается с папой и мамой. И он понимает папу и маму на уровне своего интеллекта. Общайтесь с Богом, это прямо, что можно сказать, тогда будем познавать волю Господню. Вот почему мы особое внимание делаем, уделяем на наших богослужениях именно размышлению о Боге. Это Его Слово, волю Свою Он изложил в Священном Писании. Я понимаю, что всегда у людей есть особая такая способность понимать Библию так, как они хотят. И мы на это также об этом говорим. Сегодня христианство в подходе к Библии разделилось на две группы людей, которые отчетливо просматриваются. Одна группа людей, беря в руки Библию, думает так, ищет в Библии подтверждение своему мнению. И говорят, мы по Библии поступаем. Меня удивляет то, что как могут у людей сознание быть закрытым, когда люди говорят абсолютную ересь, абсолютно противоречат друг другу и заявляет мы на основании Священного Писания. Значит, что? Библия – это основание для всех еретиков? Выходит, да, но это не так. Речь в подходе. Если у тебя уже свое мнение сформировалось, вопрос – оно твое или Божье? Это мнение по любому вопросу – оно твое или Божье? Это одна категория людей, которые уже сформировали свое представление, и их не интересует ничего, как кроме того, чтобы доказать свою правоту, основываясь на Писании. Другая категория христиан поступает по-другому. Да, у них тоже есть свое понимание. Это правильно, когда люди имеют свое понимание. Но когда они берут в руки Библию, вопрос, который перед ними всегда стоит, правильно ли мое понимание? И он, изучая Писание, углубляет с него, старается откорректировать свое понимание. Не подогнать Библию под себя, а проверить, правильно ли я понимаю. Мое искреннее желание, чтобы мы во второй категории оказались. Это хорошо, что мы имеем свое понимание, но правильно ли оно? Ведь Библия, она всегда, в Писании есть такие слова, Слово Божие, Писание, Богодухновенно и полезно для чего? Для исправления. Оно полезно, чтобы исправить нас. Итак, мы обращаемся снова к Священному Писанию и говорим, говоря о страданиях Христа, мы будем подробно об этом немножко позже говорить, говорим о том, что важно понимать волю Господню. Воля Господня понимается даже не в христианском общении, хотя христианское общение жизненно важно для верующих людей. Воля Господня определяется в личном общении с Богом. Очень ярко, конкретно она представлена в Священном Писании. Всякий раз, когда вы будете брать в руки Священное Писание, помните этот вопрос. Помните. Вот ту проблему, которую, вернее, мы подняли, что христианство разделено сегодня на две категории. Вы берете в руки Библию для чего? Чтобы подтвердить свою позицию? Ваше положение печальное в этом случае. Ваше положение печальное, я смею сказать. Я с благодарностью Богу, открывая Писание, я понимаю, я тоже был в первой категории. Тоже чего-то достиг, кое-где учился, чему-то учился, как-то учился. Но пришло время, когда ты понял одно, что ты человек, всего лишь навсего. Равно, как и любой другой, ты ничем ни от кого не отличаешься, от других не отличаешься. Ты просто человек, и ты должен понимать, что ты земное, человек, ты творение Божье, с Богом соприкасаешься. И ты не можешь при всех твоих возможностях, даже духовных, здесь на земле постичь Бога до конца. Ты должен понимать, что Он всегда выше. Ты должен понимать, что он разумный, ты должен понимать, что это, в этом его воля, и ты не можешь искать подтверждение своей позиции в Библии. Задача, которая стоит перед верующими, беря в руки Священное Писание, для того, чтобы постигать его волю, задавать вопрос: Господи, мое мнение правильное? Я думаю так по этому вопросу, но мое мнение правильное? Итак, угодить Богу можно через познание, только через познание воли Его. Суть этой воли ясно изложена в Писании. Воля Божья в отдельных вопросах, общая картина, общая воля, что нужно для спасения, что есть грех, спасение, нормальная жизнь, развитие церкви, взаимоотношения с семьей, отношения к государству и так далее, и так далее. Общие вопросы, фундаментальные, главные вопросы освящены в Священном Писании. А детали, купить, не купить, поехать, не поехать, кто мой жених, кто моя невеста, это в Писании вы не найдете. Вот эти вопросы постигаются в личном общении с Богом. Это уже личное, друзья, общение. Поэтому для нас очень важно снова обратить на это внимание. Итак, в чем проявляется достойная Богу жизнь? Наш главный вопрос, что значит вести образ жизни, достойный Бога? Мы говорили о том, что для чего следует вести образ жизни, достойный Бога? Чтобы Богу угодить. Чтобы Бог благосклонно смотрел на нас, что это значит, чтобы Он в полноте нас благословил. Бог желает каждого из людей в полноте благословить. Но неправильный образ жизни, который люди ведут, побуждает Бога, если так можно человеческим языком сказать, исправить человека, во-первых, чтобы его в полноте благословить. Именно грех человека – неправильное его отношение, где-то заблуждение, где-то ошибки, где-то что-то, то, что не угодно Богу, оно не позволяет Богу в полноте благословить. Я бы благословил, но ты недостоин. Твое положение, твое отношение ко мне неправильное. Поэтому мы об этом, друзья, говорим. Писание побуждает нас думать, говорить об этом. Угождать Богу можно, только зная Его волю. Каким образом мы волю Господню можем постигать? Прежде всего, в личном общении, в общении со Священным Писанием. В чем проявляется достойная Богу жизнь? В принесении плода во всяком добром деле. Мы прочитали эти слова. Доброе дело, хочется подчеркнуть, это доброе дело, а не желание. А плод надо приносить во всяком добром деле. Дело – это действие, вы понимаете. Это не то, что я хочу. Ой, какой я хороший, у меня добрые желания. Я всем могу насоветовать, как жить, как детей воспитывать, как церковь развивать. Я всем насоветую. Но сам палец о палец не буду ничего делать. Палец о палец не ударю. Писание говорит, плод надо приносить во всяком добром деле. Мы подчеркиваем, нежелание. То есть здесь идет речь, каким образом проявляется та жизнь, достойную Богу. Делать добрые дела, делать доброе дело, а не желание. И это доброе дело доводить до конца. Приносить плод во всяком добром деле. Вы же понимаете, что такое плод? Конечный результат. То есть не просто начать, а доведите до конца. Еще в чем проявляется жизнь, достойная Богу, мы с вами внимательно изучаем текст. Мы берем те слова, которые прочитали, и на них обращаем внимание. В чем проявляется жизнь, достойная Богу? В возрастании, в познании Бога. Наша жизнь, угодная Богу, проявляется в возрастании, в познании Бога. Духовное возрастание, верующие христиане, Божьи дети, послушайте, наше с вами духовное возрастание – происходит только от познания воли Божьей. Не того, сколько лет вы на собрании, не того, сколько раз вы Библию прочитали. Так Писание говорит. Возрастая, поднимаясь, вы понимаете, что такое подниматься, подниматься. В чем поднимаемся мы? В познании воли Господней. Чем более мы постигаем волю Господню, тем больше мы понимаем, чего от нас ожидает Господь, и мы понимаем, от этого мы растем, друзья. От этого мы растем. Духовное возрастание происходит от познания Бога. Познание Бога, о чем мы говорили, хочу обратить внимание, это не информация о Боге, которую вы в колледжах, в семинариях, в университетах христианских получаете. Там вы получаете информацию о Боге. Здесь идет речь не познавать о Боге, а познавать Бога. Ни одна семинария, осмелюсь сказать, закончил семинарию. Ни одна семинария не даст вам познания Бога. Она наполнит ваш объем информации, возможно, до предела. Это информация. О Боге, о Библии, концепции, взгляды, теории, история христианства, теология. Да, вас напичкают больше, чем достаточно. Но познать Бога невозможно через получение информации. Вот мнение отдельных людей. Познавать Бога – это личное общение с Богом. Поэтому в этом вопросе, друзья, абсолютно все люди одинаковые. Не все способны, не у всех есть желание, нет возможности, может быть, закончить учебное заведение христианское. Но абсолютно у каждого человека есть эта привилегия. И в этом мы равны, друзья. Братья и сестры, мы равны с вами. Именно в этом, что у каждого есть возможность лично познавать Бога. Еще в чем проявляется жизнь, достойная Бога, в укреплении всякою силою по могуществу славы Его. Мы прочитали фразу «укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». На одну деталь здесь хочется обратить внимание. «Укрепляясь». Речь идет вот о чем. «Укрепление – это не мое». Пассивный залог. Явно указано то, что это подкрепление от кого исходит? От Бога. Что это означает? Не противься Богу. Божьих детей Бог укрепляет. Божьих детей Бог укрепляет. Укрепляясь, пассивный залог. Укрепление приходит от Бога. Смотрите, что пишет Павел. Укрепляясь всякою силою. Что это значит? Абсолютно на каждую вашу немощь, мою немощь. Мы с вами говорили в четверг, у нас беседа была, гостеприимство. В прошлый раз мы говорили о Духе Святом, который подкрепляет нас во всякой немощи нашей. Смотрите, Павел говорит, всякою силой укрепляйтесь. На всякую нашу немощь, физическую, душевную, духовную, есть у Бога, если так можно выразиться, определенная сила для того, чтобы укрепить в этой немощи. Не протився, пожалуйста, ты это должен знать, верующий, ты это должен знать, что абсолютно на каждую твою немощь, даже когда сестры, братья наши, уважаемые старцы, старицы, даже когда силы ваши ослабеют, Дух бодрый, душа вполне возможно бодрая, но немощь физическая давит вас. Есть у Бога необходимое дать вам, укрепляясь всякою силою. Почему эта сила проявляется? Интересно, по могуществу славы Его. Что это значит? Сколько бы вы этой силой не пользовались, запомните одно, никогда у этой силы ни на грамм ничего не убудет. Сколько бы мы ни получали эту силу, у Бога достаточного объема этой силы, чтобы на каждую немощь верующего человека, каждую немощь укрепить. Друзья, подумайте о том, какое огромное утешение Бог дает нам, когда мы размышляем о Писании, размышляем о том, что мы имеем в Боге через Иисуса Христа. Жизнь, достойная Бога, проявляется и в благодарности Бога и Отца. Фразу мы прочитали «благодаря Бога и Отца». Эту же мысль Павел далее развивает, послание к Ефесянам. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Очень важная мысль. Кого благодарить? Кого благодарить? Верующие привыкают к этой фразе «Бог и Отец». Но подумайте о том, что значит Бог, что значит Отец. Одновременно Бог, и Он же Отец. Владыка, Творец, Властелин, суверенный, независимый Бог, и Он Отец. Это в одном лице. Благодаря Его. Сегодня мы будем с вами вспоминать страдания Христа. Причастие или вечеря Господня – это одна из форм благодарения Бога. Слово «евхаристо», «евхаристия» отсюда. Устаревшее выражение, русское выражение, но оно заимствованное выражение. Евхаристия – это благодарение. Хлебопреломление – это благодарение. Сегодня у нас есть особая привилегия поблагодарить Его через то, что мы будем принимать участие в воспоминании страданий Христа. Основание для благодарности Богу. Павел говорит, благодарите. Это жизнь, достойная Богу. Благодарить Бога и Отца. За что Его благодарить? Удивляюсь, как Павел, явно понимая, что эти вопросы возникают, он конкретно и прямо отвечает на них. За что благодарить Бога? Он прямо говорит, первое, за то, что Он призвал нас к участию в наследии святых. Мы с вами прочитали слова, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Надо обратить внимание, вот призвавшего, здесь не идет речь о призвании ко спасению. Почему? Потому что верующие в Колоссах уже спасены. Здесь о другом идет речь. Слово «призвавшего», дословный перевод с языка оригинала, «сделал нас достойными участвовать в наследии святых». Это Он нас сделал достойными. Это еще раз говорит людям сегодня, чтобы они помнили свое недостоинство. Помните, что Исаия пишет? «Взгляни на глубину рва». Откуда тебя достали? Взгляни на скалу, эту каменную, бесформенную каменюку, из которой Бог изваял тебя и сделал себя дитя Божьего. Он нас сделал достойными, чтобы мы были участниками наследия святых во свете. Он это сделал. Не забывайте, пожалуйста, начало нашего рассуждения. Когда будет развиваться событие откровения, верующие, получившие уже искупление тела, они будут благодарить Бога за что? За то, что Он спас их из всякого племени, колена, языка и народа. И там они Голгофу будут вспоминать. Он нас сделал достойными. Он ввел нас в это наследие. Это первое, за что следует благодарить Бога. Право верующего быть наследниками царства, исключительно Его милость к своим детям. Только Бог, но не человек, только Бог дает эту привилегию. Не забывайте, пожалуйста, благодаря кого? Бога и Отца. Бога и Отца. Бог, Владыка, стал Отцом для человека. Это Его милость, которую Он посылает для своих детей. Он сделал нас достойными. Нашего достоинства там нет. Он сделал нас достойными быть наследниками Царства святых во свете. За что еще благодарить? Благодарить за то, что Он избавил нас от власти тьмы. Он сделал нас достойными, и вместе с этим Он избавил нас от царства, от власти тьмы. Важная мысль, друзья. Тьма имеет власть и силу. Тьма – это не просто, говоря философским языком, отсутствие света. Тьма имеет власть и силу. Здесь не идет речь о физической тьме. Библия ясно представляет жизнь людей только в двух категориях. Либо во тьме, либо во свете. Либо во тьме, либо во свете. Тьма не является простым фактом, нейтральным, бездейственным. Тьма – это все противное Богу. Бог избавил, не я сам перешел, все, контракт закончился, я перехожу. Это не мое. За что благодарить Бога? За то, что Он первое тебя сделал достойным. Помните, Павел пишет в послании Тимофею интересные слова. Какой Павел был, как он признается, говоря о своей прошлой жизни? «Меня, говорит Бог, призвал, определив верным на служение. Он меня призвал, и при всем том, что для людей это было странно, как этот вот вчерашний гонитель христианства вдруг стал проповедником Евангелия. И он говорит, да, я был таким, это правда. Но Бог меня определил верным, Бог определил верным. Да, люди боялись многие, пришлось в Варнаве вести Павла. Это брат наш, поверьте, брат наш. Ну как мы бы сегодня убеждали? Я вспоминаю одного из братьев, который в силу своей, он стал братом, но искал Бога долгое время, это в тяжелое время, 37-38 год, начало войны. Пришел и говорит в форме полковника КГБ в Центральную Московскую Церковь. Я искал Бога, я искал Его. Это его свидетельство в нашей церкви в Азии. Ну, понятное дело, шел в церковь, испугались все. Ну, как вы понимаете? Как думаете, испугались? Конечно. Ну, прекрасно понимаешь, что это за форма. Братья, братья, да какой ты брат, и быстрее прятаться от этого брата. Я, говорит, не могу понять, что происходит. Сердце-то мое к ним открыто. Они формы испугались. Ну, люди остаются людьми. Бог призвал, признал меня верным. Да, форму потом он поменял, человек понял, что он, для него-то она ничего, это просто работа, ну а для людей это страх какой-то. Бог избрал его, Бог признал его верным, вчерашнего обителя, хулителя, он сделал его верным. Каким образом это призвание его определилось? Он дал ему служение. Бог это сделал, обратите внимание, он избавил нас от власти тьмы. Избавление возможно только при участии Бога. Это Его действие, друзья. Почему на этом обращаю внимание? Это важно помнить, чтобы не предлагать зависимому человеку хоть от алкоголя, хоть от наркотиков, от греха, порнографии, еды, отдыха, чего угодно. Мы к чему хочешь можем привязаться. Библия говорит, бодрствуйте, то есть сохраняйте себя от какого-либо влияния. Всякому человеку следует сказать одно, что твое освобождение – в Боге. Все, друзья. Любая другая альтернатива, ты постарайся, ты напрягись, она является неправильной. Павел говорит прямо, он нас избавил, мы были там во тьме. Он нас взял и избавил. Если дословно говорить, он взял нас и вывел. Он, слово избавил, он избавил, вывел нас из этого состояния. Но вопрос интересный, а в каком положении мы оказались? Павел продолжает дальше мысль, за что благодарить Бога, повторим, первое, Он призвал нас к наследию святых, второе, Он избавил нас от власти тьмы, и третье, это ликование для верующих, Он ввел нас в царство Сына Своего. Интересное выражение, если дословно перевести его, translated, transferred, то есть мы были в одном положении, Он нас взял из этого состояния, Он это сделал, вывел нас, и поместил. Мы в вакууме не оказались. Мы не оказались в нейтральном положении. Три вещи, которые Павел выделяет и говорит, за что нужно Бога благодарить. За то, что Он сделал нас достойными быть наследие Царства Небесного. За то, что Он взял нас из этой тьмы, Он взял и перевел в Царство Сына Своего. Друзья, слова скажем. Но обратите внимание, Павел восхищается этими действиями Господними. И эта картина сегодня перед нами написана, чтобы мы еще раз, друзья, помнили о том, за что следует благодарить Бога. Это придет нам на память. Память с нами пойдет в вечность, друзья. В вечности только мы оценим то, что совершил Христос для нас. Он ввел нас в царство Сына Своего. Речь идет об Отце. И дальше Павел обращает наше общее внимание, фокусирует уже на Христа. Мы сегодня только немного об этом скажем, а следующее клеопреломление будем продолжать наше рассуждение. Личность Сына Божьего и одновременно Владыки Царства. Он вел нас в чье царство? Мы не можем по-другому понимать. Он ввел нас в царство Сына Своего. Это царство Сына. Итак, личность Христа. Смотрите, куда Павел приводит размышления верующих. Каким образом произошло это избавление? И он указывает на Христа. Личность Христа, первое, по отношению верующих. Кто он является по отношению верующих? Личность Христа, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Важно подчеркнуть, что здесь идет речь не о том, что мы через Христа имеем силу. Это правильно, что мы через Христа ее имеем. Павел о другом говорит, мы во Христе имеем. Мы вошли в состояние спасения через пролитую кровь Христа, но во Христе мы имеем, что это означает? Мы остаемся в этом состоянии. В данном случае вот это выражение «мы в котором» указывает на то, где, на место, где верующие что-то имеют. Итак, Христос является убежищем или сферой, где находятся искупленные. Это утешение для верующих, друзья. Искупленные помещены во Христа. Это ключевое выражение во Христе, во всем Новом Завете. Говоря о защищенности верующих, говоря о том, где они находятся, более 80 раз в Новом Завете употребляется это выражение «во Христе, в Нем». Это ключевая доктрина, говорящая о спасении. Мы не оставлены одиноки. Смотрите, Он вывел нас из состояния тьмы, но не оставил нас. Ребята, теперь разберитесь, рассмотрите, куда вы пойдете, или туда, или ко мне придете. Это делает Господь, вывел нас и поместил нас в это состояние убежища. Соломон выразил мысль, имя Господа, крепкая башня, убегает куда? В эту башню. Убегает туда праведник, и там он безопасен. Итак, Павел более глубоко представляет вот этот ветхозаветний текст, слова Соломона. Получая искупление через Христа, верующие находятся во Христе. Получая искупление через кровь Христа, верующие находятся во Христе. Друзья, отсюда-то и происходит наше размышление о том, почему жизнь должна быть угодная Богу. Позвольте задать вопрос. А находясь во Христе, может ли вообще наша жизнь быть неугодной Богу? Как вы думаете? Если верующий находится во Христе, может ли моя жизнь быть неугодной Богу? Нет. Нет. Если моя жизнь неугодная Богу, друзья, вы понимаете, какой вопрос передо мной стоит, перед вами стоит? Если моя жизнь неугодная Богу, задайте себе вопрос, а вообще во Христе? Это убежище, которое Бог дает во Христе, вести правильный образ жизни. И Павел говорит о том, каким образом определяется вот эта жизнь, угодная Богу. Она проявляется только у тех, кто находится во Христе. Личность Христа Искупителя является личностью, источником прощения грехов. Мы в нем имеем искупление, избавление. И в нем мы имеем и прощение грехов. Важная мысль, друзья. Многие верующие, не зная Евангелия, не углубляя Священное Писание, очень часто способны падать, очень часто способны глубоко сомневаться. В чем? Господи, а простил ли Ты мои грехи? У вас бывали такие моменты? Неужели Господь просил, попросил прощения, вроде бы все сделал правильно, а потом совесть начинает мучить. А простил ли Бог мои грехи? Это слово для вас. Во Христе мы имеем. Слышите, друзья? Во Христе мы имеем. Что мы имеем? Прощение грехов. Подумайте о том, какие глубокие слова представлены для верующих людей. Это слова утешения. Если во Христе, ты имеешь прощение грехов. Это факт. Это слова утешения для верующих людей. Пребывание во Христе служит подтверждением того, что верующие действительно прощены. Если Бог поместил нас во Христа, это значит, что это значит? Он простил нас. Если Он поместил нас во Христа, Он помещает туда прощенных людей. Это, в свою очередь, говорит о том, что пример Христа для верующих, пример Христа для верующих следующий. Если простил, то простил. Если простил, то простил. А простил, значит, принял. но не носит годами и не держит на расстоянии. Это серьезное обличение для верующих людей. Каково наше отношение друг к другу? Христос является уникальным примером. Бог ввел нас в состояние во Христе и подтвердил тем самым факт, вы во Христе, значит, вы спасенные. На каком основании я ношу неприязнь годами к моему брату или сестре? На каком основании? На одном основании, что я не во Христе, это точно. Бог простил нас во Христе и дал особую привилегию, пока подал этот уникальный пример. Если простил, то простил. Каким образом простил? Он принял. Он дал особую привилегию быть во Христе. Друзья, если вам не удается долгие годы кого-то простить, кто-то вам так насолил, Христос сегодня для вас. Это обличение для вас. И у вас есть особая привилегия, когда мы склонимся на молитву, просить у Бога особой милости, чтобы Бог дал эту возможность получить мир, войти в состояние во Христе и принять брата, принять сестру. Несколько мыслей, и мы поклонимся Богу в молитве. В царстве Сына находятся те, кто искуплен на основании прощения грехов. В царстве Сына находятся те, кто искуплен на основании прощения грехов. Смерть Христа была за грехи всех людей. Но прощение этих грехов не вменяется без исповедания. Христос умер за грехи всех людей, но прощение грехов не вменяется без исповедания, что пишет Иоанн. Если исповедаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это условие. Если мы исповедаем грехи наши, тогда Он простит и очистит. Это важно, друзья, помнить. Божественность Христа, кем является личность Сына Божия? Мы говорили о том, что по отношению верующих Он является убежищем, сферой, где верующие находятся, и Он является личностью, Христом, Искупителем, в котором мы имеем прощение грехов. По отношению уже мира, творения, кем является Христос? Павел здесь представляет его, чтобы все-таки ясно понимать, речь идет об одном Христе. Он является Искупитель, Он является Избавитель, но одновременно Он является и Владыка. Итак, личность Христа, божественность Христа. Об этом мы подробно будем говорить в следующий раз. Стих 15, который, мы в нем имеем искупление и прощение грехов. Далее, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения. Мы далее будем очень подробно говорить о том, что значит образ Сына Божьего и что значит рожденный. Мы подробно об этом будем говорить. Мы сейчас просто говорим о том, в общую картину, кто такой этот Сын. Он является Искупителем, в котором мы имеем искупление и прощение грехов. Речь идет о верующих. И одновременно Он же, тот же самый, друзья, слышите? Тот же самый Христос. Он является и божественным, и является образом Бога невидимого. Вместе с этим, этот же Христос, являясь образом Бога невидимого, является и Творцом. Об этом Павел прямо утверждает. Он не является творением. Он является Творцом. Это существенная разница, что мы читаем в стихе 16. Ибо им, кем? Кем? Христом. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им. И очень важное, для Него создано. Об этом подробно будем говорить в следующий раз. Итак, Писание призывает верующих жить достойно Бога, предельно, конкретно объясняя, что это значит жить достойно Бога. Одна из важных составляющих достойной Бога жизни – это благодарение Бога и Отца. Верующим представлены причины для этой благодарности. Мы немножко повторяем наше рассуждение. Верующим представлены причины для благодарности. Он сделал верующих достойными быть наследниками неба, и Он избавил детей своих, верующих, от власти тьмы, и Он же ввел их в Царство Сына Своего. Это три основания для благодарности Богу. А сам Сын, в котором верующий находится, кто Он, чтобы реально понимали, где вы находитесь, друзья? Куда я попал? Я не знаю. Так вот, чтобы вы не пугались, куда вы попали, извините за улыбку, чтобы вы реально понимали, где вы находитесь. Если вы дети Божьи, чтобы вы это понимали. Вы находитесь во Христе. Сын, сам Сын, Сын Божий для верующих является искупленных, является местом их пребывания и местом, подтверждающим, что они действительно прощены. Это кем является Христос для детей своих? Во Христе нет неискупленных, нет тех, кто не покаялся, нет тех, кто не прощает, нет тех, во Христе прощенные. Как Христос, как Бог простил вас во Христе, так и вы прощаете друг друга. Пример подан для нас. Размышление о смерти Христа как цене нашего искупления. Это сила Божия для верующих, для спасаемых. Размышления об этом приводят здравый ум только к исповеданию грехов. Размышления о том, что мы имеем во Христе, как Божьи дети, здравый ум приводит не к тому, чтобы оправдываться, а к тому, чтобы исповедаться, к тому, чтобы каяться. Если Он отдал жизнь за твои грехи, если Он отдал жизнь за твои грехи, неужели ты отвергнешь волю Божью о тебе, чтобы получить спасение? Его воля, воля Божья, Его желание, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это воля Божья тебе, чтобы ты получил это спасение. Он умер за твои грехи. Неужели это желание Господне дать тебе спасение ты отвергнешь? Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Итак, пред нами удивительная картина, что Бог сделал для верующих и что Он ожидает от верующих. Искупление во Христе, прощение грехов. Пред нами сегодня видимые знаки, которые напоминают об этом важном событии, об этом важном действии, доказанной любви Божьей к людям. Что мы будем делать, друзья? Бог умер, Бог послал в этот мир Иисуса Христа, чтобы Он умер за грехи всех людей. Неужели ты будешь свой грех держать? Неужели? У нас есть возможность сегодня исповедаться пред Ним, чтобы действительно поблагодарить Его и тем самым показать, что наша жизнь достойная Бога. Поблагодарить Его за спасение. Вы хорошо понимаете, что если что-то, какой-то грех у меня остался, я никогда не буду от чистого сердца благодарить Бога. Я не смогу. Правда? Потому что я буду понимать, что этот червячок у меня сидит. А вот сейчас время для того, чтобы вот этих червячков, вот это вот неприятное, то, что мы держим, друзья, перед этой великой святыней мы стоим, есть возможность исповедаться пред Господом. Если только мы исповедаемся, тогда только грехи будут прощены. Тогда только наше состояние во Христе будет утверждаться. Аминь. Помолимся, друзья.